из первой главы книги «Бытие», 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их». Мы сегодня нового, братья и сестры, особо ничего не будем рассматривать. Священное Писание так и говорит нам, напоминаю Евангелие. Это вновь будет еще раз напоминание нам основных истин, которые Бог вложил от самого начала бытия человека, в том, что Он сотворил человека, и мужчина, и женщина названы человеком. И здесь не надо думать, как думали когда-то древние римляне и философы Греции, имеет ли женщина душу или не имеет, человек это или не человек. Человека Бог сотворил. Но человек – это мужчина и женщина. Посмотрите, сразу Господь ставит отличия, что человек отличается. Одни из них – это мужчины, другие – женщины. Или вот как в общем нашем понятии, одни из них – девушки, другие – юноши. Во Христе Иисусе, Слово Божие говорит, нет отличия. Нет различий, нет мужеского пола, нет женского пола. Вот в вопросах спасения отличия нет. Христос пострадал как за мужчин, так и за женщин. Христос кровь свою пролил, чтобы искупить и деток. Нет отличия старости от юности, средних лет или даже детства. Обетование Божие говорит так, что «пишу вам, дети, прощены вам грехи ради имени Его». Ну, мы вот вчера вспоминали, не препятствуйте, таковых есть Царство Небесное. Для Господа всякая душа дорога. Мы вчера рассматривали и неродившийся человек. Это личность, это маленькая клеточка, это 0,1 миллиметра. Для Господа уже определено имя этой клеточки, этому человеку, этой личности. Это уже мальчик или девочка. Дни для него Господь назначил, и место ему назначил в вечности. Но в вопросах служения, в вопросах семейной жизни есть отличия в обязанностях, есть отличия в ответственности, есть отличия в поведении. Бог утвердил это отличие не только в обязанностях, но и в одежде, знаем мы. И одеждой тоже отличил мужчину от женщины. И в книге Второзакония так и напоминается, что да не будет у тебя такого, чтобы женщина носила мужскую одежду, мужчина женскую. Это мерзость пред Богом. Братья и сестры, мы, может, коснемся сегодня нетрадиционных таких моментов, где разные взгляды, разные традиции есть, культура, что-то сложились. В отношении участия сестер в служении, каково это служение, каково их участие в служении в церкви. Но Господь одобрит наше служение, или осуждены мы будем не по традициям, не по стихиям этого мира, не по взглядам в той или другой местности, а одобрит, если мы выполнили Слово Божие, или будем осуждены, если мы нарушили то, что говорит Слово Божие. Я забегаю наперед, коснусь одного вопроса, который будем мы рассматривать. А учить жене не позволяю. Почему так категорично Слово Божие говорит об этом вопросе? Братья и сестры, я напомню из того, что мы когда-то в прошлых беседах рассматривали. Бог первое отличие положил между мужчиной и женщиной в том, что мужчину Он сотворил первым. Как много этим сказано. И как мудро Бог усмотрел. Ну, мы говорили, вот представьте себе, если бы женщину первую сотворил и вменил ей в обязанности обрабатывать этот сад, эту землю, в которой поселил ее, охранять, давать имена зверям, одну не побеседовать, не поговорить среди зверей, одну на несколько, может, десяток лет. Ну, еще с опасностью свыклась бы, но ни с кем не поговорить, наверное, это сверх сил было бы ее. Бог не ошибся.
что сотворил мужчину первым и поместил его в школу, где он должен был научиться мужеству прежде всего. Мужчина, юноша, мальчик, вот при нашем воспитании наших детей мы тоже стараемся привить, чтобы они были сдержанные. Потому что Бог поручает служение в церквях, в церкви служение, передавать учение братьям, но не сестрам. Почему? Что разве унижает Господь этим сестер? Бог поручил сестрам нечто такое, что нам не под силу. Даже в простых вопросах, вот, ну, мы же и беседовали, братья и сестры, мы можем сами это в жизни проверить завтра же, если кто еще не убедился в этом. Останьтесь на полдня с детьми сами, наведите порядок дома. Да лучше бетон целый день носить, чем это кажется очень трудно. А Бог матери дал удивительное терпение, удивительное снисхождение. И просто удивляешься, где же эта сила? Откуда она? В самом естестве, которое Бог вот отличил сразу. Это мужчина, это женщина. Но есть вопросы, которые не под силу женщины. Я не знаю, я рассказывал этот пример или нет. Мне как-то пришлось вот быть здесь недалеко от вас, в Ровно. И рассказали, друзья, интересный случай. Один из братьев пришел домой очень поздно, с братского общения. И жена говорит: ну что вы там все собираете, что вы там все решаете? Все равно без нас вы ничего не решите. Спрашивает у него: какой вопрос вы решали? Он говорит: ну ведь это же братское. Ведь Бог, нам это верено служение, мы вот и рассуждаем. Ну и вот здесь немножко разговор такой. Вот вы нас ни за что не считаете, вот настояло. Говорит, у нас такой вопрос. Третья братская, мы уже решаем, не можем решить. Две семьи было в мире. Развелись, хотя у них уже детки были. А потом обменяли женами, расписались. Ну как это делается вот у людей неверующих? И уже и там детки есть, и в той семье, и в той. А теперь, говорит, покаялись, обе семьи покаялись, заявили на крещение. Вот мы рассуждаем, как с ними быть. Преподавать крещение, как узаконить, где чья жена, как этот вопрос решить. Побеседовали, помолились, уже было поздно, легли отдыхать. Брат утром проснулся, отдохнувший, выспавшись, смотрит, нет ее. Заходит на кухню, сидит она там, плачет. Глаза красные, бессонница. Говорит: что такое? Я всю ночь не спала. А почему, говорит? Как же с ними быть, говорит? Как их принимать? Где чья жена? Как теперь поступить? Говорит, чтобы ты спала в следующий раз спокойно, я больше тебе и не скажу. Это нам Господь верил. Нам тоже, говорит, нелегко это. Говорит, это будем мы рассматривать, уже брать. Почему? Потому что женщина берет больше сердцем. Больше чувствами, больше эмоций. Вот представить себе, если бы не было вот этого всего дано женскому естеству, что за жизнь была бы в семьях, братья и сестры, да какое бы наше служение было? Какое оно было? Без слез, без молитв, без пения, без приветливости, не смягченное участием сестер. Какой порядок? Вот самый такой более муж, который любит порядок, наведет порядок, и все равно зайдешь, чем-то веет таким вот холодным порядком. Немножечко жена переставит где-то табуреточку, что-то уже совсем другое. Бог положил это отличие, и это отличие не может быть нарушено. Правда, иногда бывают крайности, то в одну, то в другую сторону. Вот тоже в Западной Украине пришлось встретиться с таким интересным случаем. Мы были с братом, я не был тогда, он мне потом рассказал. Говорит: ты знаешь, мы встретились, он в одном месте был, я в другом. Говорит: ты знаешь, я был на членском собрании. Я был на членском собрании. Говорит: ты на таком не был еще. Я говорю: какой? В этой церкви, говорит, членское собрание сестры отсутствуют. пришли к выводу, что они шумно проходят слишком, и сестер решили не приглашать на членские собрания. На членских собраниях только братья ведут собрания, участвуют и решаются вопросы. Но, говорит, удивительно проходят эти членские. Я говорю, как? Я, говорит, мы выходим из дома. А я смотрю, что она не собирается. Я говорю, а сестра, вот ты не пойдешь? А вот у нас не принято. Ну, не принято, значит, не принято. Когда слышу, она его отозвала. Ну, и говорит так, дверь была не плотно прикрыта. И говорит, так, Иван, по этому вопросу вот так выступишь. Вот этот вопрос вот так. Вот этот вопрос вот так. Пошел, говорит, пошли мы с братом Иваном на членское собрание. Поднялся один вопрос. Смотрю, брат Иван встает и точно повторил. В общем, сказал, высказался, исчерпал себя, все, что она ему сказала, он сказал, у него больше сказать нечего. Но, говорит, видно, не один же Иван пришел вот с таким вот наставлением. Видно, говорит, многие пришли-то. Так участвуют сестры в членских собраниях или участвуют? Участвуют. Как это вопросы вот разрешить вот этого, особенно участие в служении сестер, насколько оно допустимо, это участие в служении? Или же вот тоже принять решение? Ну, если и принять решение, брат, сестры, я уверен, что так будет и у нас, и здесь, в Бресте, и везде так будет. Все равно не исключишь этого участия. Братья и сестры, давайте посмотрим на некоторые примеры. Начнем мы сначала с Нового Завета. Посмотрим на удивительный пример семьи нашего Господа Иисуса Христа, земной семьи. Читаем мы Евангелие Луки, 2 главу, 16 стиха. Это когда пастухи услышали пение ангелов, и когда ангел возвестил им, что ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь, они сказали, пойдем, посмотрим, что там случилось. Обратите внимание, что они увидели. Они увидели, 16 стих читаем. И поспешившие пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Посмотрите, какой порядок. Кто первый? Мария или Иосиф? А? Увидели Марию и Иосифа. Не Иосиф впереди, а Мария. Дает ли это сегодня основание сестрам всем сказать, что порядок с рождением Иисуса Христа переменился? Что теперь должна быть первым жена? Первая Мария была, вот, первые ее видели, она теперь на первом месте, потому что она совершила великое служение, она стала матерью Иисуса Христа. Если это не так, то как теперь, что нужно для того, чтобы в этой семье был Иосиф первым, потом Мария? Это нам кажется более правильным, так же ведь? Читаем мы 22 стих этой же главы. «А когда исполнились дни, по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господом». 25 стих. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон, и когда он по вдохновению пришел в храм, и когда родители принесли младенца Иосифа, Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки». Посмотрите, здесь пока мы не видим, чтобы кто-то выделялся. Они родители. 33 стих. Иосиф же и мать его дивились сказанному о нем. А здесь кто стоит впереди? А? Иосиф. Как Бог вел его в служение, как Бог поставил его на свое место. Ну, вот читаем мы, когда еще вторую главу с вами Евангелия Матфея, там архангел говорит Марии, что родит сына. А Иосифу открывает ангел что? Не бойся принять Марию. А потом говорит, что ты сделаешь, Иосиф, а? А ты наречешь ему имя. И вот Мария выполнила предназначенное служение. Она родила младенца и приносит его кому? Иосифу. Хотя ей тоже было открыто, какое должно дать имя. Она дает ему, Иосиф, выполняй теперь служение, которое Бог тебе дал. И увидели, когда она родила младенца, да, здесь она первая. Но в этой семье Господь нам показал на удивительный порядок, который вновь Господь восстанавливает, показывает нам, что Господь не отменил этого порядка, что Он остается, этот порядок, для всех. И в новозаветнее время переходит. Мария, вот мы вчера говорили, я немножко повторяю некоторые мысли. Мария, хотя с тобой говорил архангел Гавриил, высший ангельский чин, хотя ты имеешь такое великое откровение, хотя тебе дано такое великое поручение, Мария, ты должна стать за Иосифом. А Иосиф вводится в служение первого, быть первым, для того, чтобы быть защитником этой семьи. И он вводится не просто потому, что мужчине надлежит быть первым, а он вводится служением. Он вводится тем, что когда исполнились дни по закону Моисеева, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господом. Он несет его на руках пред Господом. Он дает имя. Он приводит в храм. Приносит в храм младенца, приводит в храм матерь его, чтобы над ними совершилось, над младенцем совершилось все, что предписано в законе Божьем. Братья, как сегодня нам восстановить утраченный авторитет, только исполняя волю Божию? Иного нет пути. Мы коснемся еще и других примеров. Нет иного пути. Мы не можем сказать, что мне определено первенство. Я должен быть первым, я должен быть главным. Господь сказал Иосифу, да, Иосиф, ты назовешь имя. И Иосиф входит в это предназначенное место смиренным исполнением воли Божией. Вот какой путь к достижению этого места, которое Бог нам предназначил. Посмотрим дальше, друзья. Младенец же возрастал и укреплялся духом. Когда же, вот здесь 12-летний возраст описывается, и когда они пришли в храм, когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и мать его. И опять Иосиф. Смотрите, Слово Божие никого не унижает. Не унижает Господь тем, что Марию ставит на второе место. Нет, это не унижение. Господь ее поставил за Иосифом для того, чтобы защищать ее, заботиться о ней. А когда не стало Иосифа, мы знаем, что Господь поручил Иоанну заботу о Марии. Как же приняла это сама Мария? Ведь она же родила Спасителя. Ведь участие Иосифа в этом было только в том, что он был на данный момент опекуном этого младенца. А вот как она приняла. 48 стих сказано так. И увидевши его, удивились. И мать его сказала ему, чадо, что ты сделал с нами? Посмотрите, ведь она же мать, так же ведь? Ведь Иосиф не является даже его земным отцом. Она не отстраняет его, она понимает значение, что так Бог усмотрел для нее, чтобы ей быть за Иосифом. И она его как бы вот сопричисляет к этому великому служению, говорит, с нами что ты сделал. А дальше, вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя. Она опять не выставила ни свою скорбь вперед, нет. Хотя мы можем понять ее материнское сердце. Она в первую ставит, вот отец твой, а потом говорит я. Братья и сестры, у нас есть еще такой удивительный пример в Священном Писании еще одной семьи. Давайте мы посмотрим Деяния апостолов, братья, прочитайте кто-нибудь. 18 глава, 26 стих. Брат вас. 1 Коринфянам, 16 глава, 19 стих. Брат Тимофей Антонович, Римлянам, 16 глава, с 3 по 5 стих найдите. 18:26, да? Угу. Акила и Прескила. Здесь Аполлос проповедует. Его встречают одна чета. И посмотрите, как сказано. Акила – это имя мужа, а Прескила – имя жены. И встретили они его, Акила и Прескила. И они более точно... Священное Писание говорит, более точнее объясняли ему путь Господень. Они встретили его и более точнее объясняли путь Господень. Братья и сестры, кто изучал Священное Писание, кто прочитывал послание римлянам, коринфянам, деяния апостолов, послание Тимофею, тот находит, что в этой семье более выделяется Прескила, более жена выделяется мудростью. Ну, возможно, интеллектом, может, даже духовностью, она больше выделялась. Это мы находим, сейчас прочитаем в послании Тимофея и послание, кажется, римлянам сейчас прочитаем. Ну, давайте, первое послание к Коринфянам, 16 глава, 19 стих. Братья и сестры, посмотрите, приветствуют, передают привет. Кто там передавал привет? Но обычно приветливостью отличается более жены. Мне так думается, что это от нее исходила инициатива. Хотя, возможно, что это или вместе они передавали. Но посмотрите, какая подпись идет. Акила и Прескила. Вот когда мы пишем письма, когда даже вот жених и невеста пригласительную пишут. И как сразу же определяется, ну, поняли они или не поняли, как они должны вступать в жизнь. Если так подписано, ну, приглашаем там вот на такое число, там, и там Оля и Вася. Или наоборот, Вася и Оля. Обычно подписывает невеста пригласительную. У нее и почерк, и желание к этому больше. Если это разумная девица, она обязательно его первым поставит. Поставит первым. И здесь приветствует вас. Два раза в Священном Писании передается привет от этой семьи. Приветствует вас кто? Акила и Прескила. Но посмотрите обратно. В послании Римлянам 16 главе и во втором послании Тимофея 4 главе там апостол Павел передает приветствие и пишет. Приветствуй Прескилу и Акилу. Два раза. Как в послании римлянам, так и в послании Тимофею. А здесь наоборот. Все отмечали, что Прескила, ну, в семье она более ведущая. А обратно от семьи исходит, а приветствует вас Акила и Прескила. Братья и сестры, в Священном Писании... Ну, нет лишних слов. Там, наверное, апостолу Павлу много приветствий различных передавали. Но Дух Святой обратил внимание и напомнил ему, когда будешь писать, запиши обязательно вот эти приветы. Для нашего назидания сегодня, для нашего наставления, как правильно в семье соблюдать порядок и в церкви, как правильно соблюдаться должен порядок. Под Москвой там, вернее, возле Тулы, есть небольшой городок, и там церковь. Я знаю, потому что, друзья, многие там из нашего края, особенно семья служителя, он отсидел срок около 5 лет, а сестра, она из Черкасской области, вышла замуж, они туда поехали, там жили. Недавно ее похоронили. 10 деток осталось сиротами. Хотя сын уже один, пресвитер. Ну а меньшему ребенку, ему где-то 2 годика. Такие удивительные похороны были. Так как-то эта смерть была неожиданна. Ей сделали операцию, занесли инфекцию. И она умерла. Конечно, в церкви таких похорон за всю историю церкви еще не было. Это был февраль, мороз, как раз сильный мороз был, около до 30 градусов мороз был в то время там. И от молитвенного дома надо было через поле идти, туда, где живут. И все решили в церкви, чтобы пронести последний путь на руках до молитвенного дома, где прошло особое служение этой сестры. Отмечали, что это была незаметная сестра. Она везде была, и нигде ее не было видно. Даже вот вспоминали потом суд, когда судили брата, как служителя, выступал сосед и говорил, я, говорит, кто как не сосед, хорошо своих соседей. Не место ему сегодня на скамье подсудимых. Не он должен сидеть, а его жена. Это все она, говорит. Да, она. У них более 10 лет в их доме, несмотря на то, что у них такая большая семья, было собрание, проходили, пока не построили там небольшой молитвенный дом. И все. И обед организовать любой. Праздник жатвы, что-то. Все было на ней. И в то же время везде был муж, везде были дети, а сейчас уже сыновья в служении. И нигде вроде бы. И может быть и на членском так вот, где-то вот и мужу подсказала, как говорить. Но это сделано было тихо, тактично. Никто этого не слышал. Это такие семьи, как вот Акила и Прескила, как вот эта семья наших друзей. Это большое благословение. Нет, не должна быть жена менее духовна, менее развита, или интеллект тут не ниже, чтобы она вот была на своем месте. Не обязательно. Написано, благоразумная жена-то устроит дом. И зачастую так происходит, что она и более духовная, она может больше и молиться, больше понимает. Но в этом ее и мудрость, что обязательно она подпишется от имени семьи Акила и Прескила. В этом ее мудрость. Как опять мы вот возвратимся с вами к удивительной 31 главе книги «Притч». Там дан образец добродетельной, богобоязненной жены. Как ее имя, друзья? Кто вспомнит, а? Нет имени. Она безымянная. Если есть имена в Священном Писании многих личностей, а здесь воспевается красота матери, добродетельной жены, богобоязненной жены, а имени не называется. И она неизвестна. А муж известен, написано ее у ворот. Дети ее носят двойные одежды. Да, они известны, она неизвестна. Она в муже, она в детях. И не будь ее, муж не был бы известен у ворот, не было бы этих одежд, не было бы всего того доброго, что есть в семье, но ее нет. Она растворилась в них, она подписалась ими, она послала вперед вот мужа, сыновей, детей, вот там она. Везде она, и нигде нет. Давайте еще раз посмотрим на пример первой семьи, семьи вот Адама и Евы, когда Бог сотворил их. Мы с вами уже рассуждали, много раз читали эти места Священного Писания. «Заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И третья глава начинается такими вот словами. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Братья и сестры, я просто напомню вот то, что уже мы как-то в беседе рассматривали. В чем заключалась хитрость змея? В чем заключалась хитрость дьявола? В чем трагедия? Слышали голос, ходящего в раю Господа, и скрылись, то Господь обратился с вопросами к первым людям. Два вопроса Он задал мужу и один вопрос жене. Братья и сестры, кто первый согрешил? А? Сестры, смелее. Кто первый согрешил? Ну, Слово Божие так говорит, так же ведь? Не Адам первый согрешил, а кто? Жена. А с кем Господь, с кого Господь первого спросил? С мужа спросил. Хотя жена даже в этом поступке переставила и поставила себя на первое место. И хотя вот она первая стоит, да она первая согрешила, с первой ее должно спросить. А Господь спрашивает и соблюдает тот порядок, который не люди установили, а который Он установил. Мы можем разный порядок устанавливать в церквях, в семьях, но Господь всегда будет обращаться в том порядке, в который Он устанавливает, но не мы, своей культурой или традициями, или стихиями этого мира. И посмотрите, хотя здесь получилась эта перестановка, но у Бога ее не получилось. Бог не сделал перестановки. Братья и сестры, но интересно поставлены вопросы, заданы вопросы Богом человеку. В интересной последовательности, наверное, по важности, по степени важности вопросы стоят. Какой первый вопрос? Где ты? А почему Бог не спросил, не ел ли ты сначала? Второй вопрос был, такой и был. Не ел ли ты от дерева, которое я запретил кому? Тебе. Но Господь говорит, где ты, Адам? Вот первый вопрос. Да, вот так Бог и задает вопросы. В каких вопросах человек в какой последовательности падал, в такой последовательности Бог и задает вопросы. А первое падение в чем заключалось у людей, первых людей, а? Как, сестры? Братья, в чем первое падение-то заключалось? Вот здесь была и хитрость-то как раз змея. Ну давайте, единственный вопрос, который был задан Богу, Богом жене, он звучал так, что это ты сделала? Не ела ли ты? Почему Господь так не спросил? Это же ясно и понятно, что ты сделала. А что она сделала, друзья? Ну сейчас мы вернемся вот к описанию 3 главы. Теперь давайте так. Бог вынес определение уже, ну как бы приговор. И опять соответственно тому, что они сделали. Первое. За что Адаму был был приговорен, вот посмотрите, и все мы потом приговорены к такому вот положению. Проклята земля за тебя. Со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волосы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Да, серьезное такое наказание, серьезное наказание несет Адам. Но посмотрите, два вопроса задал Господь, и Господь теперь конкретно говорит, вот за это, Адам. И два таких вот приговора, две статьи. Вот из этого кодекса Божьего, карающего, Бог дает, вот по этой статье, Адам, и по этой статье. Первая статья какая? За то, что ты ел от дерева, а? Не за это сначала. За то, что ты послушал голоса жены твоей. А потом ел от дерева. И вопросы какие? Сначала Господь Адама приводил в чувство. Где ты? Он не говорил, что ты сделал, зачем ты ел? Это второй вопрос. Адам, где ты? Где ты оказался? Я куда тебя поставил? Я тебя поставил первым, чтобы ты был ответственным. А ты стал каким? А ты стал вторым. Что это ты сделала, Ева? Сначала осмысли, что ты сделала? Зачем, почему нарушился этот порядок? Первое, в чем согрешили люди, в том, что они нарушили Божий порядок о семье, о браке и Божий порядок вообще вот о служении. Она стала первым, он стал второй. Она стала руководящим, он стал подчиненным. Это было первое их падение. А второе падение, естественно, уже все раз нарушилось. В этом порядке стало все дозволено, все нарушаться, и потом нарушение. Она взяла запретное, на и ты. Ну, а ему что остается делать? Раз берет ответственность, берет и ест. Братья, мы сегодня можем так сказать, да, печальное начало было, печальное продолжение, и сегодня так и есть. Но Бог не говорит, Бог не спрашивает жены. А первый спрашивает мужа, где ты? Почему это случилось? Бог с нас спросит за этот порядок, который, если он и нарушился. Я, может быть, еще вот в напоминание, братья и сестры, давайте посмотрим первые стихи 3 главы, что змей хитростью выманил Еву из этого чудной защиты, в которую она была поставлена. Она была под защитой мужа. И как он выманил? Вопросом, разговором. Я на эту тему не буду говорить. Мы как-то беседовали о разговорчивости, о речевой активности. Но что он ей предложил? Сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте? Посмотрите, что сначала дьявол обольстил, а потом обманул. При поверхностном чтении Слова Божия кажется, что так. А дьявол совершил преступление в том, что он обманул. Нет, Ева сама говорит, что обольстил. И он обольщает всю вселенную. И первое, что он сделал человеком, это не обманул, а обольстил. А потом обольщенного легко уже и обманывать. И вводить его в следующие, еще чаще преступления. Кажется, ну это так невинно, так? Он говорит, подлинно ли Бог сказал, не ешьте? А Бог так не говорил, а Бог говорил, не ешь. Я думаю, что здесь и ответ мог быть Евы вполне быть такой, что нет, Бог такого не говорил, это было сказано Адаму, это ему было запрещено. Если тебя интересует, спрашивай у того, кому было сказано. Мне не сказано это было. Бог и не потребовал ответственности жены за то, что она ела этот запретный плод. Бог говорит, что ты сделала? Вот за нарушение порядка ее спрашивается. Но спрашивал Господь с Адама. Он ему запрещал, он и спрашивает с него за это. Посмотрите, какая защита для Евы. Какой чудный порядок Бог установил. подданный Бог сказал, не ешьте. Нет. Вот это было сказано Адаму. Вот, пожалуйста, подлинно или не подлинно, он скажет. Но ей так понравилось, это не ешьте. Умрете, не умрете. Вот это вот равноправие. Пошла она, да, очень нравится. Ну как бы он ей говорил, что, ну что ты все, вторая и вторая. Разве это не унизительно? Как хорошо быть рядом, да будьте вы равноправными. А потом ей предлагают, ты за первая. Да ведь первая еще лучше. И она еще один шаг делает. И она уже первая. Она берет запретное. Она первая вкушает. На, Адам, пожалуйста, что там осталось тебе? Я первая. Если даже это случилось в семье, то Бог скажет первому Адаму, где ты? Бог спрашивает Адама. Друзья, как восстановить этот порядок, если он нарушился? Ну, опять давайте еще раз вспомним еще одну семью Авраама и Сары. Было нарушение и со стороны Авраама, когда он первый начал прятаться за Сару. Помните, когда в Египет они пошли? Скажи, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя. Но опомнился, но вышел из Египта. Но Саре, хотя это положение и было для нее сложным, но оно понравилось. И она уже этого места не оставляет. Как теперь Аврааму наладить порядок в семье? Посмотрите, друзья, как Бог все устанавливает. Это для поместной каждой церкви, для каждой семьи. Это в наших взаимоотношениях с детками. Это взаимоотношениях служителей со членами церкви, друг с другом. Что делать, если другой начал занимать не на свое место? Выходить на место, на которое Бог его не поставил. Что теперь делать? Бог опять спрашивает, не обратился к Саре и не сказал, Сара, где ты? А кому Бог сказал этот вопрос, а? Бог Авраама спрашивает, где Сара, жена твоя? Мы не можем сегодня ответственность, которую Бог дал каждому в служении или в семье, переложить на чьи-то плечи. Ага, жена, взяла ты на себя? Ну и отвечай. Бог все равно с нас спросит. Бог потребует ответа с нас. И Бог скажет, Авраам, а где твоя жена? А Авраам что говорит? Да вот там она в шатре. Что, какой Бог дал совету Аврааму, чтобы Сара повиновалась ему и дальше? Посмотрите, какой совет. Следующая глава начинается словами. Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. Все. И хождением перед Богом ты будь примером. Авраам, да, она сейчас не на своем месте. Но для того, чтобы она стала на свое место, уговоры не помогут. Применение физической силы вообще, это Священное Писание не усматривает. И даже говорит, бить и старца Божия не наследует. Да и не поможет это все. А что же поможет? Ты ходи предо мною, оставайся на своем месте. А все остальное... Говорит Господь, я буду совершать. Я хочу подтвердить это некоторыми вот примерами из жизни. Мне как-то, вот приезжаю домой и смотрю на порядок в портфелях детей, сыновей. Ну и там иногда чего только не найдешь. Чего только не найдешь. И позавтракать можно там. Вот, и то, и другое, ребята, говорю, ну должен быть порядок в портфеле, в письменном столе, с одеждой пока. Ребята, там должен быть порядок, там должен порядок. Слушаются, через день опять тоже. И вы знаете, я заметил, когда в своем письменном столе наведешь порядок, когда следишь, чтобы, заходя в дом, пальто или же костюм был на своем месте, когда в мастерской или там сарайчике наведешь порядок, и каждая гаечка будет лежать на своем месте, весь дом приходит в порядок.